В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Лисичанска.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Наш умный парень Роман Силантьев, религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук. Здравствуйте, Роман Анатольевич.
Добрый день, дорогая Евгения.
Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7925-888-948, телега для сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале, в Telegram-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем, наверное, с заявления патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Он на рождественских образовательных чтениях в Кремле выступал, в Кремлевском дворце, и тезис произнес, который, ну, вызвал довольно серьезный резонанс, дискуссию. Патриарх говорит следующее, что, несмотря на законодательное закрепление особой роли православия в укреплении традиционных ценностей, попытки пренебрежения важности православной веры, в том числе символики, не прекращаются. Он говорил про затирание крестов, он еще говорил про манипуляции тезисами про, значит, там, многонациональность в Российской Федерации. Ну, то есть проблема, видимо, приобрела настолько большой масштаб, что об этом уже заговорил иерарх.
Ну, действительно, уже не первый год наблюдаем проблему, что кресты или убирают, или стилизуют под ромбики, хотя это, в общем-то, часть официальной нашей символики. И на гербе России они присутствуют не в виде ромбиков. Одно дело, когда это какой-то креатив, некоммерческая организация, другое дело, когда логотипы госструктур без крестов оказываются, хотя при современных технических средствах нет никакой проблемы крест там прописать. И, в общем-то, возникает вопрос, что это, или какой-то перманентный идиотизм дизайнеров, или все-таки нечто сознательное. Да.
А вы как думаете?
Ну, я полагаю, что с учетом, сколько времени прошло, это уже скорее злой умысел.
Почему? А какой мотив?
Да, ну, вот такая, как наша интеллигенция любит, фига в кармане. Вот давайте мы вам вместо самолета советского фашистки нарисуем, вместо наших солдат американских, и кресты замажем и скажем, что...
А вы думаете, что это не от отсутствия образования делается? Ну что, флаг перепутали российский с сербским, самолеты действительно...
Вы знаете, поначалу я так думал, но все-таки очень много было таких случаев, и резонанс это довольно большой имел, до сих пор мы с этим сталкиваемся. Это уже скорее не глупость, а злой умысел. Так. Те, кто, наверное, мог ошибки эти исправить по недогляду и недосмотру, это, наверное, сделали. Помню, мне кажется, это системно продолжается, иначе бы патриарх бы об этом не говорил. Угу. Если бы это было бы просто какой-то проблемой технологической.
Но патриарх говорит в общем. То есть вот есть такая проблема, вопрос, у каждой проблемы, наверное, есть имя и должность.
Ну, есть люди, которые, в общем-то, православие не любят по разным причинам, повторяют еще советские нарративы о том, что церковь у нас отделена от государства, что государство у нас светское в понимании советском, и что чем меньше церкви, тем лучше, тем более прогрессивно.
Ну, тогда особо-то как-то там в Советской России тоже разные периоды были того, отношения власти к... религии.
Ну да, но от плохого до очень плохого варьировало, и вот люди предлагают к этому вернуться, не понимая, что времена-то уже ушли, сейчас ситуация другая, и понимание отделения церкви от государства надо понимать сообразно нынешнему основному закону и законам обычным, а не тому, что было при Ленине. Поэтому, да, такая проблема есть, об этом надо говорить, и действительно не нравится, что это происходит. Если, так сказать, креатив некоммерческих организаций еще можно как-то потерпеть, то логотипы все-таки госструктуры – это уже, конечно, скандал.
Ну, интересно, что вот патриарх говорит еще при этом, что государство должно противодействовать массовому распространению оккультизма среди населения, публичному навязыванию деструктивных религиозных учений и практик. Нужно отслеживать информацию о проведении новых псевдотрадиционных, на самом деле, неоязыческих мероприятий в образовательных организациях всех уровней. Про язычество и неоязычество тоже это отдельный разговор. Но в данном случае, вот если брать тему затирания там крестов, то... Есть тезис, что как бы мы, если начинаем активно заявлять о том, что да, Россия многонациональная, многоконфессиональная страна, но русский православный народ, там, русский православный — это как бы государствообразующая нация, сразу же начинают, ну, как будто бы обвинять в шовинизме, и поэтому вот есть такая история, что давайте лучше ничего не будем говорить, ко всему относиться с пониманием, делать вид, что не происходит, не замечают, потому что нас нельзя оскорбить, и тогда это сойдет на нет. А получается наоборот?
Ну, вот мне больше понравилось, как Святейший затронул тему многонациональной и многоконфессиональной страны, о чем мы часто говорим, но дело в том, что в мире, исходя из наших критериев многонациональности и многоконфессиональности, все страны ровно такие. У нас нету стран мононациональных и моноконфессиональных. У нас и в Ватикане, и в Бутане, и в Саудовской, особенно Аравии, живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Плюс неприятно видеть, что исторически существует путаница между полирелигиозностью и поликонфессиональностью. Это не одно и то же.
Поясните, пожалуйста, да.
Ну вот, например, ислам и христианство – это религии, а католичество и православие – это конфессии. В исламе аналог шиизм и суннизм. Вот, например, Азербайджан – это страна, в общем-то, монорелигиозная, подавляющее большинство населения там мусульмане. Но при этом она поликонфессиональная, поскольку численность шиитов и суннитов не сопоставима. Вот Ирак тоже в этом смысле страна монорелигиозная, но суннитов там достаточно много, хотя меньше, чем шиитов, и под определение поликонфессиональное она подходит. Вот наша страна, вот, в общем-то, строго говоря, к монорелигиозным и моноконфессиональным ближе, и к мононациональным. Ну, есть разные параметры, я специально недавно поинтересовался. Если мы говорим о многонациональной стране, то, стало быть, должны быть где-то мононациональные. Вот какой критерий, сколько доля должна основного народа составлять в государстве, чтобы считать его мононациональным? Оказывается, от 60 до 95%, даже в некоторых случаях до 99%. Но мы-то ближе стоим к верхним параметрам. То есть у нас вот некоторые считают, что 66% это достаточно, чтобы страну мононациональной считать. Ну, как Францию, например. У нас-то русских 81%, то есть больше, чем 3/4. Угу. Поэтому действительно интересная тема, потому что если строго заявлять о многонациональности, поликонфессиональности, то это совершенно очевидная вещь, которая есть у всех. С тем же успехом можно заявлять, что у нас люди разных возрастов проживают, разного уровня образования и разного уровня достатка. В любой стране ровно то же самое. Угу. Вот. Если по другим критериям смотреть, то этих критериев общепринятых и нету. Поэтому я думаю, что, может, вообще стоит воздержаться от этой фразы, которая, в общем-то, никакой информации нужной людям не дает.
Я думаю, что здесь про другое, Роман Анатольевич. А здесь про то, что Россия своим как раз существованием доказывает, что можно мирно сосуществовать людям разных религий, разных конфессий, разного там этноса и разной народности. Вот скорее об этом.
Ну, вам ответят, это... что в Индии вот у нас 200 народов проживает, а в Индии 2000, и с точки зрения Индии они мирно живут. И, в общем-то, у нас никаких...
Нет, мы же не говорим, что мы эталонное государство.
Нет, мы совершенно обычное в этом смысле государство. У нас сверхдержавы и даже крупные государства, они более многонациональны, чем мы. Вот Индия в 10 раз, там Нигерия в 1,5 раза, Индонезия значительно нас превышает по разнообразию. Та же Индонезия тоже довольно долго и довольно мирно живет в такой ситуации. У нас нету никакого здесь, по сути, конкурентного преимущества перед другими. Это нормальная совершенно ситуация, что люди разных национальностей живут мирно.
Но это, наверное, знаете, откуда пошло, мне кажется, с учетом, помните, вот когда убрали пятую строчку в паспорте, национальность, хотя там в свидетельстве о браке, по-моему, она есть, в свидетельстве о рождении детей тоже она есть. Убрали, потому что, ну, вот были чеченские войны, и, соответственно, тогда вот пытались внести враги раздра, и поэтому надо всячески подчеркивать, что у нас есть там ингуши, и русские, и чеченцы, и все все равно преодолевают, все живут там вместе. Ну, вот отсюда, скорее всего, вот постоянная вербализация вот этого вопроса происходит.
Возможно, но времена-то меняются, просто это больше вопросов, чем ответов порождает. Я говорю, с одной стороны, это совершенно очевидное аксиоматичное заявление. Да. С другой стороны, возникает вопрос, а с чем мы сравниваем? Когда мы говорим, вот этот народ хороший, но прилагательное «хороший» требует антонима «плохой». Если есть хороший народ, значит,
какой
есть плохой.
Плохой, да.
Если есть хороший человек, значит, есть и плохой. И можно ли к народу вообще применять прилагательное «хороший»? Или все-таки не стоит этого делать? Мне кажется, надо логику лучше использовать. Вот мы привыкли к некоторым сочетаниям слов, которые, в принципе, не сочетаемы. Помните «свобода», «равенство» и «братство»? Совершенно бессмысленное сочетание взаимоисключающих
терминов. Каждый понимает по-своему, вот поэтому это работало.
Но просто равенство со свободой в принципе не сочетаются. Это взаимоисключающие вещи. Но длительное время это считалось нормой. Поэтому, ну, стоит все-таки на новые реалии смотреть. Поэтому, как мне кажется, действительно нашего особого преимущества много национальности, много конфессиональности нет.
Но есть другая проблема как раз, о которой говорит патриарх, и опять же в этом тоже все видят проблему в силу как бы своей собственной рефлексии. Одни говорят, что, смотрите, есть проблема там затирания крестов, и сразу люди видят в этом какую-то, ну, может быть, подмену понятий или как раз такую, как правильно сказать, может быть, умаление одной культуры в пользу, например, другой культуры, когда, там, помните, мы с вами тоже обсуждали, да, что слишком много, может быть, каких-то поощрений или послаблений людям, которые исповедуют определенные там ветви ислама и там надевают никабы, отращивают определенного рода бороды, которые могут смущать, мы не должны трогать, потому что мы всех принимаем, а в это время кресты затирают. Вот так это можно рассматривать?
Ну, дело в том, что у нас же очень важное событие произошло несколько лет назад. Прописано было в Конституции по факту про государство, образующее народ. Это дополнительный указ президента подтвердил, да, что именно русские государства, образующие народ. Раньше этого не было. Теперь это появилось. Поэтому мы теперь из этого исходим, что все народы у нас равны, но государство, образующий народ, один.
И кому-то это, скорее всего, очень не понравилось.
Да, попытки есть, а давайте второе государство, образующее, а давайте не будем. Вот у нас Конституцию приняли, надо было с этим спорить до ее принятия. Кто у нас второе место по вкладу в государственность? Можно, кстати, спорить, кто второе место занимает, не так все очевидно. Но в Конституции прописано так. И все, что хорошо для русских, хорошо и для остальных. Давайте исходить из этого критерия. А то, что хорошо для православных, хорошо и для русских, поскольку это их религия, которая русских как народ создала. Вот и все, собственно, очень простая причинно-следственная связь.
Но хорошо, вот в Киргизии, например, запретили никабы. Парламент Киргизии принял сразу два законопроекта в религиозной сфере. Это законы о свободе вероисповедания в религиозных объединениях и о внесении изменений в некоторые законодательные акты в религиозной сфере. В одном было запрещено ношение никаба в общественных местах, во втором запрещено приглашение религиозных деятелей, распространение религиозной литературы в общественных местах и госорганах и создание политических партий на религиозной основе в принуждение к смене веры. То есть суть поправок заключается в комплексной борьбе, видимо, с исламистами, с исламизмом как-то таковым, и превращение, может быть, страны, ну, в некое все-таки там умеренно религиозное или даже светское государство. У нас эта история с никабами, она периодически волнообразно, она возникает. Традиционный тоже тезис последних лет, наверное, если в Таджикистане прикручивают гайки этим людям, в Киргизии тоже, но они почему-то идут сюда и довольно хорошо себя чувствуют.
Ну, на самом деле, у нас действительно эта попытка была, но вот по криворукости некоторых депутатов, уж не будем их поименно называть, случилась путаница, перепутали хиджаб с никабом.
Угу.
Вещи все-таки разные.
Да.
Все-таки надо четко понимать, что вы хотите запретить, потому как хиджабы у нас все-таки действительно присутствуют, причем массово, и в школу тоже в хиджабах люди ходят, в той же Чечне, например, совершенно спокойно. И когда людям говорят, что вместе с никабами и хиджабы запретят, эта радость у них, понятно, не вызывает. На самом деле четкий критерий – закрыто лицо, не закрыто. Можно человека по камере опознать, в случае чего, или нельзя?
Угу. Можно определить, там она избита до полусмерти или нет?
Это еще очень деликатный вариант. А на самом деле никаб – это не только маркер ваххабитских женщин, да и мужчин тоже. Вот. Это еще одежда и головной убор, который затрудняет раскрытие преступлений, потому что в никабах очень удобно магазины обносить, чем и пользуются люди. По камере же, по одним глазам человека не определить пока.
Угу.
Да и глаза можно закрыть при желании. Наркотики очень удобно закладывать. Соответственно, переодеваться мужчинам в никабы и приходить в места скоплений женщин с извращенческими целями. Ну и, соответственно, немало было случаев, когда террорист под видом женщин сначала на места терактов приезжали, потом, соответственно, уезжали. У нас у одного из террористов, которые напали на храмы в Дагестане, как раз нашли этот никаб.
О.
И вот конкретно в Средней Азии никаб, ну, во всяком случае, могу точно сказать про Узбекистан, это спецодежда женщин с отрицательной социальной ответственностью. Если вы там увидите девушку с ярко накрашенными глазами, у которой кроме глаз ничего не видно, даже не сомневайтесь, кто она по профессии. Это, кстати, у нас исторически сложилось, такие девушки лица свои лишний раз не показывали. Это еще и, да, борьба с проституцией.
Так, но в данном случае чем как раз объяснить, что в ряде среднеазиатских стран как раз такую одежду запрещают, а у нас вот, ну да, возникла путаница, но в итоге, насколько я поняла, тему спустили на тормозах.
Я полагаю, запретят не никап, а одежду, ну, или головные уборы, надо это правильно их назвать. Это, с одной стороны, и одежда, с другой стороны, и головной убор. То, что закрывает лицо. В принципе, и балаклавы должны под это подходить. При этом надо прописать, скажем, определенный момент, что одно дело, когда ты в балаклаве приходишь на лыжный курорт, это одни последствия. Да. Другое дело, когда ты в балаклаве приходишь в ювелирный магазин. Это, наверное, другую реакцию вызовет.
Но есть другая проблема, насколько я понимаю, когда только-только возникала дискуссия о необходимости того, чтобы, ну, вот в никабах люди не ходят. В бурках у нас не ходят, в никабах. И в бурках ходят тоже, да? А сразу же ряд религиозных деятелей выступает, и когда даются аргументы, что это для безопасности, для четкости, для легкой идентификации, говорят, нет, вы ущемляете права верующих, и вообще, что это за шовинизм? Какая-то вот эта... А главное, эта подмена понятий пока что работает. Вот это удивительно. Почему так?
Нет, ну, понятно, какая аргументация, куда вы лезете, мы мусульманские богословы, нам виднее, сегодня запретят никаб, завтра хиджаб.
Накручивает, значит. Начинает, но, по сути, это довольно агрессивная форма как бы отстаивания, ну, и продвижения своей повестки.
Ну, нормально это мусульмане поддерживают государство. Вот муфтий Дагестана, в общем, соответствует решение принял. Тех людей, которые у него пытались ваххабитам подыгрывать, он одним днем уволил. Хорошо знаю просто эту историю. А те люди, которые у нас вот за никап выступали, их потом подловили на том, что их жены не просто никап не носят, они вообще голову не покрывают. Как бы тут есть еще некое лицемерие. Есть такой у мусульман, есть термин мунафики, лицемеры. Вот здесь вот и выяснилось что-то, ну, как-то так. То есть они за никап, ну, для своих, знаете, женщин у них свои понятия. Поэтому государство, конечно, сделает как ему удобнее. Вопрос безопасности стоит ребром. Вот, действительно, это маркер ваххабитов. И чем меньше у нас ваххабитов, тем лучше. Ну, просто если все это запретить, какое-то количество, а, уедет от нас, б, к нам не приедет. На паспортном контроле все равно уже начали, в общем-то, вопросы задавать наводящие товарищам. Вот. Ну, а если еще в такой одежде у нас будут приходить на паспортный контроль, можно сразу обратно отправлять тем же рейсом.
В плане безопасности как раз и профилактики распространения каких-то экстремистских идей, насколько среди таких, там, можно ли посчитать, может быть, и вообще оценить число людей, которые в том числе там приезжают сюда и создают какие-то, не знаю, там, подпольные молельные дома, трактуют по-своему, как бы в радикальном, радикально толкуют Коран или даже вообще оспаривают те тезисы, которые там содержатся. Это можно как-то измерить или нет, чтобы понять масштаб проблемы?
Да сложно. У нас ваххабиты – это в основном мигранты теперь.
Вот, ну, они же тоже как-то комплектуются, нет?
Ну, сейчас их примерно 6 миллионов или 6,5. Ну, вроде к этой цифре у нас пришли методом, так сказать, суммирования. Да. Просто и про 12, про 15 говорили, но сейчас все-таки говорят про 6. Я, в общем, склонен этой цифре доверять. Вот. В основном это в подавляющем выходцы из Таджикистана и Узбекистана. Проводили у нас исследования по линии ФАДНа, Федерального агентства по делам национальности. Вот они, значит, в этих исследованиях выяснили, что 40% опрошенных закон о шариате ставят выше российских. Все ли это ваххабиты? Нет, конечно, не все, но довольно зловещие, конечно, показатели. Вот. Да, резко повышен процент радикалов среди мигрантов, поскольку, как я уже неоднократно говорил, некоторых просто выдавили к нам. Кого-то там посадили, кого-то пристрелили, а кому-то сказали, у тебя 24 часа, и давай-ка, мил человек, с твоими взглядами, покидай-ка наш Таджикистан, где ваххабизм, кстати, запрещен, в отличие от нас.
А почему с той стороны как бы не осознается проблема для тех же самых соседей? То есть такое ощущение, что каждый сам за себя. Просто помните, там 25 лет назад начиналась борьба с террористом. Как именно, это другой вопрос. Кто считался террористом, тоже большой вопрос. Но прям координация, Интерпол, там какие-то союзнические отношения. У нас, ладно, американцев в западные страны оставляем за скобками. У нас Центральная Азия, все наши соседи.
Ну вот нам недавно один отставной политик заявил, что мы специально принимали неблагонадежных студентов и молодежь из этих республик, чтобы там они революцию не устроили. Мы стали таким этим отстойником для этих людей. Ну, не отстойником, в общем, они у нас тут не приемником. То, чтобы отстаивались, да. Приемником. То есть травливали пар, они к нам. Возникает вопрос, а...
Как-то так.
Почему как-то к нам-то? Да. Не, ну, понятно, почему у нас, как бы, тогда и меньше было языковых барьеров, там некоторые люди еще в советских школах учились. Но нам-то ведь зачем, товарищи? Потому что люди оттуда нам и задают вопрос, мол, понятно, почему мы от них избавляемся, непонятно, вы-то их что берете.
Значит, у нас есть тоже, скажем так, история с радикальными, насколько я понимаю, история с исламистами, она исходит из как бы более общей системы, это там приток иммигрантов, которые сюда идут, потому что им можно работать, у нас рабочих рук не хватает, плюс лоббизм есть в разных сферах, и в итоге оказывается, что не просто рабочие руки сюда приезжают, а приезжают рабочие руки, у которых есть свои убеждения, они хотят для себя здесь создать некую комфортную среду обитания.
Ну, с рабочими руками ситуация прекрасно решается мусульманскими же подходами. Как и в Саудовской Аравии, и в Катаре, и в Кувейте. Если тебе надо 2000 строителей завести, это сделает компания строительная и берет на себя ответственность за их поведение. Она сама проверяет, чтобы там не было ни наркоманов, ни ваххабитов. Сама их селит, сама следит, чтобы они во вне рабочее время не хулиганили, а находились в местах специально огороженных, чтобы они честно получали зарплату, чтобы их никто не обижал, но чтобы они тоже никого не обижали. Главное, чтобы они без семей приезжали, потому что семьи их тут для строительной отрасли никак не нужны. У нас добрая половина мигрантов – это члены семей, которые явно на стройках не работают.
То есть, получается, если 6 миллионов брать, примерно в каждой семье, ну, понятно, жена и еще как минимум, наверное, трое детей, то есть вот объективно какое число, если...
Не, ну, не все, естественно, семьями, но зато если семьи есть, то они обычно достаточно большие. Вот, по моим данным, около половины из этих 6 миллионов – члены семей, которые серьезная обуза нашей экономики, которых надо лечить, учить, соцпакетами их снабжать, а потом еще и гражданство давать. Хотя они по-русски зачастую и не говорят. Поэтому не думаю, что нам нужны члены семьи. Это совершенно противоречит экономическим интересам. И то сопротивление, которое мы видим на предмет адаптации у нас вот этих заливных систем, это система Кефала называется, наводит на мысль, что тут уже опять-таки не глупость, а предательство, что есть люди, которые сознательно пытают за нашу безопасность подорвать вот этим миграционным потоком.
Роман Силантьев с нами, религиовед, профессор МГЛУ, доктор исторических наук. Сейчас информационный выпуск, и мы продолжим.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Роман Силантьев с нами, религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук. Много вопросов от наших слушателей вам нападало. Так, не видите ли вы, Роман, угрозу во всевозможных модных нынче восточных эзотерических практиках с Бали, с Гоа, иных экзотических тропических мест, основанных не то на буддизме, не то индуизме, непонятно. Понятно, откуда вообще все это взялось.
Да нет, это понятно, что взялось. Это все магия, колдовство, собственно, и такая нетрадиционная медицина. Ну, это в лучшем случае потеря времени и денег, в лучшем случае это смерть. Попытки лечить серьезные заболевания такими методиками – это гарантия летального исхода. Поэтому с этим надо бороться. В общем-то, и здоровый человек, умеющий, может скончаться после потребления всяких удивительных препаратов. Что там только люди не творят, честно говоря. Даже не хочется так сказать, в публичном пространстве об этом говорить. Поэтому надо вести просветительскую работу с этим мракобесием, бороться, естественно, ограничивать рекламу, ну, как минимум, в государственных СМИ, и говорить о том, что есть медицина настоящая, доказательная, которая работает, и есть все остальное, которое убивает. И вот все эти практики, они разрушают и тело, и душу.
Каким образом получается, что люди начали этим интересоваться? Это, скажем так, рассматриваем с точки зрения маркетинга. Это интересней и ярче упаковано, чем традиционная религия?
Ну, дело в том, что многие вещи, которые настоящие, они кажутся скучными. Особенно это хорошо в истории видно, что вот история есть настоящая, есть история фантастическая. Угу. Что когда вот в одном случае говорят, что для того, чтобы стать знаменитым человеком и заработать миллиард, надо учиться хорошо себя вести и много работать, а в другом случае говорят, купи у нас секретную технику, разбогатеешь, станешь фотомоделью и будешь мужиков толпами соблазнять. Многие именно на второй вариант, угу, сказать, купятся, поскольку это так называемое тайное знание, продажа тайного знания, которое дает лайфхак в жизни.
Так.
Вот у нас есть специальная наркотическая жаба, вот есть просто наркотики, от которых зависимость. Купи у нас эту наркотическую жабу, будет тот же самый эффект, но без зависимости. Организма ничего не будет. Вот это все постоянно мы наблюдаем. Вот мы будущее можем предсказывать, прошлое прозревать. И вот, собственно, тысячелетиями мы это наблюдаем, и доверчивые люди регулярно на это попадаются, и многие, в общем, на этом жизнь свою заканчивают не лучшим образом.
Но вы говорите, что нужно бороться с этим, как называется, мракобесием. Одно дело, когда речь идет о медицине, например, да, люди там сталкиваются с серьезным заболеванием, отказываются от доказательной медицины в пользу там каких-то травки-муравки. А другое дело, когда люди уходят вот в поисках, знаете, вот этого спокойствия, в поисках достичь какого-то дзена, умиротворения, и вот они уходят там в пещеру куда-нибудь, или на Бали уезжают, или еще что-то.
Ну, вот там, да, как у меня в лингвистическом университете, мы придумали, да, как тарологию, карты Таро использовать в наших интересах. Мы теперь людей, которые к нам на работу приходят, спрашиваем, как вы верите, гадаете ли. Если верят и гадают, на работу не берем. И, в принципе, это действительно помогает, и можно и прочие вопросы задать. Верите ли в гороскопы, в магию? И отсекать этих людей и на госслужбе, и на военной службе, в массе других мест.
Ну, кто ж признается?
Почему? И признаются некоторые.
Признаются? Да. Интересно.
Поэтому, собственно, прекрасный момент, если не хочешь себе карьеру нормальную выстроить.
Но, с другой стороны, верь, он может сказать, что не верю, а приходит и все равно на картах гадай. Хотя, кстати, очень модная тема сейчас нанимать всяких нумерологов в HR, чтобы они смотрели натальную карту человека.
Ну, вот как умные люди говорят, да, в HR, если в компании вам предлагают собеседование с тарологом или нумерологом пройти, не ходите в эту компанию, это идиоты.
Интересно. Слушатель говорит еще тут, сейчас, по поводу, тут объявлялась борьба, то ли нет, не оккультизму, сатанизму, объявлялась тоже, а у нас прям это проблема?
Ну, как сказать, это не самая острая проблема, я в свое время экспертизу писал вот как раз по поводу запрета сатанинского движения. На данный момент у нас храм сатаны признали нежелательной организацией, это иностранная организация. Угу. И сейчас вот у нас депутат Бурляев заявил, что будет законопроект разрабатывать и запретить сатанизм, хотя это совершенно не функция Госдумы, у нас организации движения запрещают решением судов законопроектов. То есть максимум, что может сделать депутат, это направить обращение генпрокурору с просьбой выйти с иском в Верховный суд для запрета того или иного движения или организации. Сатанистов у нас не очень много, но они у нас убили за время своего существования. Ну, они у нас вот первые случаи отмечаются в 93-м году прошлого века. Ну, вот по данным, которые у нас точно есть, 150 погибших, так это более 300. Нельзя сказать, что это огромные потери, ну, там еще немалое количество домашних животных умученных, особенно кого?
Они... Кошка, наверное?
Да. Почему, кстати, кошка?
Не знаю.
Их поймать проще всего и умучить, да.
А я думала, потому что, ну, вот на всех этих картинках там черные кошки.
Да, котики тоже массово страдают. Это, кстати, тоже уголовное преступление, там зверские убийства котов тоже население, конечно, не радует. И законом наказывается. Поэтому ничего там плохого не вижу, вижу в этом какие-то плюсы. Сатанистам будет жить тяжелее, их будет поменьше, и снизится, может быть, количество ритуальных убийств. Хотя, честно, признаем, что в основном от ритуальных убийств страдают страдают сами же сатанисты, когда у них остро стоит вопрос, кого бы принести в жертву, обычно выбор падает на человека, который есть под рукой, то есть члена сатанинской ячейки. Поскольку друг друга они тоже не любят, никаких проблем там, так сказать, своего единоверца зарезать у них не возникает. Но, тем не менее, это хоть и сатанисты, это тоже граждане России, и тоже, в общем-то, без радости государство на эти преступления смотрит.
Ну, слушатель как раз спрашивает, странно, то есть этим занимаются люди, у которых проблемы с психикой, вон за границей есть страны, где вся палитра различных, ну, как будто бы религиозных или околорелигиозных течений, как-то они там вместе сосуществуют, а тут оказывается такая дичь.
Да почему и за рубежом регулярно в жертву людей приносят, особенно в Америке с этим.
Да, у них же там
все хорошо, у них даже есть сатанинская паника, фильмов наснимали. Угу. Причем во многих случаях это все основано на реальных событиях. То есть есть, конечно, мифы жуткие, но есть и правда. То есть мифы, они как бы появились на основании каких-то реальных историй. Да, это не имеет массового характера, но это есть. Это есть, и зачем нам это? Конечно, невелик шанс нарваться на сатаниста, но, тем не менее, не нулевой. Вот у нас, например, был один деятель из Дагестана, вот, влюбился в ведьму из Екатеринбурга, переехал туда, организовал там в тайге капище в течь Кощея Бессмертного, принял вот эту неоязыческую сатанинскую веру, и 6 человек жертву Кощею Бессмертному принес.
Да.
Заманивал, так сказать, местное население под предлогом распития спиртных напитков в лес и возвращался уже один. Вот.
Поэтому... А их как вот на экспертизе? Их признают
вменяемыми? Да, его признали вменяемыми, по 15 серьезно? Лет ему выписали. Да, они по большей части психически нормальные. Но опять-таки, исходя из современных психиатрических подходов, которые, прямо скажем, отличаются определенной гибкостью. 100 лет назад, возможно, их вменяемыми бы не признали.
Угу. Слушатель говорит, сейчас очень популярная какую-то тему, смотрите, заинтересовала. Карты Таро людей и гороскопы интересуют, но при этом те же самые китайцы, у них вся философия построена в том числе и на астрологии, она даже более сложная, чем европейская. Так почему мы это стараемся, вы предлагаете это с этим бороться?
Ну, китайцев своя атмосфера, и они все-таки свои научно-технические достижения не на картах Таро строят, а на нормальных научных алгоритмах, прямо скажем. Потому что есть какое-то развлечение для интеллигенции, исторически там сложившееся, но нормальная наука, она на этом базироваться, в принципе, не может.
Угу.
Нас пытались во времена Холодной войны использовать экстрасенсов в военных целях, но, как вы догадываетесь, никаких успехов достигнуто не было. И когда мне говорят, что есть ясновидящие, есть люди, которые прорицают будущее, угу. Я предлагаю назвать хоть одного миллиардера, который у нас из этой среды вышел, который у нас там курс биткоина предсказал, как только он появился, и закупился биткоинами за копейки. Вот интересно бы на этого ясновидящего посмотреть.
Ну, у нас главный маг – это Илон Маск, но он, правда, другим моделями пользуется.
Илон Маск почему-то утверждает, что он как бы не с помощью магии состояния, как и другие,
кстати. С помощью понимания рынков.
Вот кого не ткни из мультимиллиардеров, все почему-то естественным путем разбогатели без каких-то оккультных практик. Вот это, наверное, как-то должно смущать сходу.
Ага. Интересно. Так, здесь есть еще вопросы. Вопросы от слушателя. Так, тут говорят, да, экстрасенсы всегда привлекали. Вон программа по телевидению с большим успехом идет и идет до сих пор. И люди верят, что плохого, если люди верят в сказки.
Ну, сказки бывают в магию, разными видимо. Сказками. Вот у нас, грубо говоря, есть конспирология, совокупность лженаучных дисциплин. Она бывает безобидная, ну, например, вера в плоскую землю. У нас пока еще нету погибших на этой почве, это вера в плоскую землю, качество жизни людям не сильно портит. А вот если конспирология в медицинской сфере у нас процветает, и люди отказываются, например, лечить СПИД, полагая его вымышленной болезнью, или отказываются лечить рак нормальным путем, утверждая, что пищевая свода его излечивает, вот тут трупы у нас начинают массово плодиться. Поэтому, как говорится, сказки сказкам рознь. Сказки бывают добрые, а сказки бывают злые. Надо уметь их различать.
Патриарх Кирилл объявил, кстати, о возвращении в школу предмета основы духовно-нравственной культуры народов России. Дисциплина будет преподаваться учителями истории для учеников 5-7 классов. Один год изучения предмета в начальной школе – это формат, который был предложен религиозными организациями в качестве эксперимента. Все показывает успешность этого этапа. Как это измерить, успешно это или неуспешно?
Ну, интерес есть к этому. Есть, конечно, 4 класс – это рано. Это вещи достаточно сложные.
Рано? Серьезно?
Ну, это некие базовые данные. На самом деле, это не так все просто. Это не правописание, это не арифметика, это более сложные вещи. Вот та же история, например, это одна из сложнейших для преподавания дисциплин. И, в принципе, она даже не школьная, а вузовская. Очень сложно для детей ее адаптировать. То же самое касается и многих других вещей.
Но вот с другой стороны, я наблюдаю даже по своему сыну, вот ему 7 лет, и он начал, ну, примерно полгода назад, мимо там каких-то храмов мы идем, а что это такое, а почему здесь крест, а давай зайдем, а давай посмотрим. Ну, то есть, ну, пытливость уже у них в этом возрасте появляется. Нет, это все
верно, но 7 лет сложно объяснить, например, почему католики с православными там имеют различия.
Согласна.
Да, это даже для студентов многих сложновато, да и даже для людей с высшим образованием, поэтому надо очень грамотно подбирать вот эти программы, но это нужно, потому что культурный человек должен это знать, это необходимый элемент жизни человека, поскольку мы все-таки, наша культура, она религиозная, да и практически любая культура, она на основе религии создана, даже если это может быть с первого взгляда и не видно. Когда мы говорим слово «спасибо», да, наверное, надо сказать, что это «спасибо Бог», а не просто некое сочетание букв. Например, ну, и многие другие слова, может, значения которых уже не всем известны и забыты, но, тем не менее, это полезно для развития.
Ну, и по поводу, да, того, что вот основа духовно-нравственной культуры народов России, ученики пятых и седьмых классов, вы вообще видели этот курс? Что
детям? Я разные видел курсы, есть разные учебники, есть разные подходы. Могу сказать, что это очень тяжело сделать. Вот я бы не взялся писать школьный учебник, честно говоря. Это, скажем, особая квалификация именно педагогическая требуется.
А как бы, то есть я понимаю идею государства доносить, знакомить, понятно. Раньше, кстати, был такой предмет, это МХК, вот я помню, что в школе мировая художественная культура, но почему-то там религию как раз тоже был элемент, вот как там религия влияла на культуру в разных странах, но это совсем эпизодично было. А, насколько я понимаю, цели государства действительно познакомить, сформировать мировоззрение у людей, есть категорически против, что школа там навязывает, государство тоже навязывает, и давайте не будем ничего рассказывать, но в итоге вот с вашей точки зрения все-таки выработан путь, что рассказывать надо, формировать надо, продвигать ценности тоже надо, и никакого навязывания здесь нет. Вообще, что считать навязыванием?
У нас вот осталось в наследство от советского периода проблем очень слабый гуманитарный блок в школе. То есть технарей учили хорошо, а вот гуманитариев местами вообще не учили. То есть не было ни логики, не было основ там юриспруденции, социологии, экономики, многих, в общем, предметов человеку необходимых. А хорошее гуманитарное образование, оно сильно повышает качество человека. То есть человек, освоивший там критическое мышление, логику, в меньшей степени станет там жертвой мошенников, вступит в секту. И надо понимать, что вот можно спорить о том, кто нужнее, технари или гуманитарий, но практика показывает, что страной почти всегда управляют гуманитарии. Причем в нашем случае гуманитарии конкретно юристы. Вот у нас за последние 40 лет было 4 лидера нашего государства, трое из них были юристы. Только Ельцин юристом, соответственно, не был. Поэтому именно гуманитарии государству нужны в первую очередь. Именно они это государство и будут наследовать.
Слушатель говорит, мы все носимся с духовно-нравственными ценностями, но так до конца и никто не сформулировал, или я не нашел верные формулировки, чтобы понять, от чего все-таки хотят добиться от детей, как их мировоззрение должно поменяться, когда они этот курс прослушают и школу окончат.
Ну, у нас есть указ о защите традиционных ценностей. Вот, советую с ним ознакомиться.
807-8.
Там эти вещи изложены.
Там это все есть. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, что-то здесь еще было из наших слушателей. Их вопросы. Сейчас найду, секундочку. А самое лучшее знакомство с религией – это экскурсия. У нас есть целый религиозный комплекс в Отрадном, и церковь, и буддийский храм, мечети шиитская, суннитская, говорит Виталий. И вот экскурсия. Но экскурсия не просто же... Там, невозможно, как это, от одного визита в Третьяковку понять суть, там, не знаю, романтизма, например, в живописи.
Ну, все-таки, да, у нас на искусствоведов учат непосредством экскурсии.
Это правда. Так, слушатели говорят... Где-то вычитал, вот Василий пишет, где-то вычитал, что Украина фантастически мистифицированная страна, то есть там очень много людей с мистическим мышлением. Не кажется ли вам, что и в этом еще есть корень проблемы, что они так вытесняют православную церковь оттуда?
Но они создают новую реальность, причем уже не первое десятилетие советского времени это происходило. То есть меняют реальность настоящую, ну, а вымышленную, в которой и история миллионы лет может насчитывать, и вклад в мировую цивилизацию становится гигантским. События новейшего периода интерпретируются аналогично. Угу. Это не только на Украине, это во многих других местах мы это наблюдаем. В некоторых учебниках сопредельных стран можно реально встретить чисто мифологические сюжеты, как исторические.
Это там, тоже борьба с верой или что?
Нет, влияние там конкретного божества на историю там, таджиков, например. Причем до исламского, естественно. Да. То есть, когда уже ну, мифология неотличима от истории. Ну, в принципе, в советское время мы с этим сталкивались. Тоже очень мифологизированное было сознание в советское время. То есть, вот были реальные исторические деятели. Были деятели, которым создали новую биографию полностью. Угу. То есть вот по документам человек один, а вот если почитать книги и учебники, совершенно другое.
А, кстати, интересно, потому что ну, мифами, правда, вот начинают увлекаться, и кажется, что они просто о сложном объясняют, или что? Или это элементы, как, знаете, модное слово сейчас, тиктокизация населения, тиктокизация общества, когда клиповое мышление какое-то вот вбросил весь мир в формате битвы Гарри Поттера с Волан-де-Мортом.
Ну, знаете, да, так интереснее. Интереснее что-то такое читать сказочное, фантастическое, верить в многоходовые комбинации, верить в какие-то тайные организации, которые миром управляют, в идеале верить в какой-то параллельный магический мир, как у Лукьяненко, да, и в других сеттингах, что вот есть тут какие-то светлые и темные иные, которые за нас борются, так интересней. Я понимаю прекрасно, но очень важно не заиграться в это и не начать, исходя из этого, строить свою жизнь. Все-таки есть сказка, есть реальность. Людям ничего против сказок не имею, но давайте все-таки людям объяснять, что есть все-таки разница.
А людям надо на что-то опираться. Они же в любом там, знании, религиозном знании, околорелигиозном, мистическом, ищут какой-то, наверное, прочный фундамент для того, чтобы ну, строить дальше свою жизнь.
Верно. Поэтому, собственно, просвещение, пропаганда здравого смысла и логики здесь должны работать. Это прямая функция государства, оно заинтересовано в том, чтобы граждане не отдавали свои деньги каким-то проходимцам, не попадали в секты, не становились экстремистами-террористами, а рожали детей и свои деньги тратили на свою семью, а не на какую-то инфо-цыганку. Да, государство может людей заставить и медобследование проходить, и вакцинироваться, и соблюдать технику безопасности, это тоже техника безопасности.
Да, инфокоучи, кстати, инфокоучи точно совершенно. Я их упустила из виду. Это же тоже сродни какой-то вот новомодной
сейчас,
религии.
Сейчас, слава богу, начали сажать инфо-цыган, а пострадавших-то много.
Но сажают их не за то, что они там несли что-то
нет, их
сажают в массы.
Сейчас
за мошенничество, конечно.
Ну, а по сути, вот государство борется за рождаемость. Вот. Грубо говоря, инфо-цыгане могут сотни тысяч молодых девушек охватить, но дурить их на предмет того, что они помогут им найти мужа, донатами Блиновской. И вселенная в какой-то момент этого мужа просто так выдаст. Понятно, что никакого мужа никто не выдаст. За хорошего мужа надо бороться, его искать самостоятельно. И девушка может потратить 10, 15, 20 лет на эти поиски, обнаружить, что 45 лет мужа найти уже тяжелее, чем 25. И что время как-то упущено. Мы же не эльфы. У нас как бы некоторые вещи надо делать вовремя.
Но вы в вашем представлении, что люди в идеале должны быть такими рациональными существами, но, с другой стороны, религия и рациональность – это тоже вещи диаметрально противоположные.
Да нет, почему? Прекрасно нет? Совмещаются.
Серьезно?
Да.
Поясните.
Ну, у нас научно-технический прогресс, в основном в христианской цивилизации, который наблюдался при прямой помощи религии, естественно. Ну, кстати, религия прекрасно содействует научно-техническому прогрессу, естественно, который нормальный, а не очень странный на предмет того, давайте абортированных детей в эликсир вечной молодости переделаем. Конечно, тут религия будет против, но в целом она поддерживает все это.
Слушатель говорит, может быть, нам нужно перестать носиться с тезисом, что церковь отделена от государства, никто не собирается никого поглощать, и есть мирное сосуществование, а здесь мы как будто бы сознательно вносим какой-то антагонизм между церковью и обществом, хотя, церковью и государством, хотя это все-таки важнейшие институты общественные.
Но то, что церковь отделена от государства, значит ровно одно, что церковь не претендует на управление государством, государство не претендует на управление церковью.
Так.
Патриарх у нас не может стать президентом, президент не может стать патриархом. Вот, собственно, и все, что это означает.
А люди-то наделяют этот тезис какими?
Люди запомнили советские подходы, которые давно уже исключены из нашей жизни.
Про религиозные школы слушатели спрашивали, есть ли какое-то исследование по эффективности, например, религиозного образования в плане дальнейшей адаптации человека и социализации его?
У нас, во всяком случае, высокий конкурс наблюдается. Православные гимназии, которых, конечно, не так много, в том числе и даже и платное обучение там есть, но вот стараются отдавать туда, поскольку там определенная дисциплина соблюдается, и качество образования считается высоким. Угу. Ну, кстати, у иудеев тоже вот именно там еврейские школы, особенно с религиозным уклоном, тоже, естественно, ценят. Поэтому, да, есть на это спрос, если школа нормальная, то да. Но, правда, есть школы у нас, которые, в общем-то, хоть и религиозные, но очень большие вопросы вызывают.
В плане чего?
К сожалению, в основном в области ислама мы это наблюдаем. Нужно отдать ребенка в медресе или в мектеп, как это начальная школа называется, на выходе получить не совсем тот результат, который ожидался.
Но вы видите, например, с позиции государства какую-то активность в плане того, чтобы купировать риски, связанные вот как раз с теми явлениями, которые вы сейчас описали, то есть как здесь работы должны?
Ну,
или...
конечно, вижу, но государство должно и своих граждан защищать, и само государство, поэтому оно, естественно, оптимизирует подходы, в том числе и в области запретов, поощряет инициативы, которые улучшают ситуацию, подавляет те, которые ее ухудшают. Особенно с учетом того, что у нас сейчас высочайший уровень террористической экстремистской угрозы за весь период наблюдения, и он продолжает расти. Естественно, это требует ответных действий.
Террористическая угроза от исламистов, вы имеете в виду?
Не только. У нас украинский фактор добавился, в том числе и смешанный с исламистами, как в Круксе. У нас все больше терактов и попыток терактов по линии коммунистов фиксируется.
Но каких коммунистов?
Ну, в основном анархо-марксист. Ну, в том числе где? Есть и более традиционные.
Это по миру, в смысле?
Нет, в России.
В России?
Да. У нас целый ряд коммунистических ячеек признан террористическими в прошлом году. Пытались подрывать теплостанции, там, сжечь отделение «Единой России». Вот у нас в Калуге недавно такую ячейку запретили. Вот. Поэтому достаточно много уже набралось анархо-марксисты. Вот. Ну и, в общем-то, абсолютные террористы — это движение «Колумбайн», которое бить хотят вообще всех.
Запрещенные, да, да, тоже у нас признаны экстремистским и запрещенным. Да. Роман Силантьев был с нами, религиовед, профессор Московского государственного лингвистического университета, доктор исторических наук. Сейчас информационный выпуск, до завтра с вами прощаюсь. Большой разговор, завтра к нам придет бывший командующий Тихоокеанским флотом. Будем говорить про... вероятность блокирования моря для российских торговых судов.